Мы продолжаем изучение послания апостола Павла к Галатам, и наш третий урок будет посвящен третьей главе. Эта глава – один из наиболее сложных отрывков Нового Завета. Автор одного комментария однажды сказал, что 1:20 стих третьей главы имеет 300 различных толкований. Конечно, мы не будем по очереди разбирать все существующие толкования только одного этого стиха. Но этот урок потребует нашего внимания и усердия. Подобные отрывки Библии в некотором смысле проверяют нас. Они напоминают нам, что мы не должны подходить к Священному Писанию в ожидании простых, незамысловатых и приятных ответов. Нельзя обращаться к Слову Божьему, думая, что мы всегда найдем удобный и однозначный принцип для жизни. Писание не всегда предлагает нам простые и понятные ответы на наши вопросы. Мы склонны искать практическое применение текстов Библии. Я не сомневаюсь, что в третьей главе послания к Галатам есть практические принципы, но мне кажется, что главная задача этого отрывка – показать нам Христа. Такие отрывки Писания проверяют наши сердца. Достаточно ли нам одного Христа? В третьей главе записаны глубокие богословские истины, и мы внимательно их рассмотрим, потому что мы хотим видеть и знать Иисуса Христа. Я уверен, что в конце мы не пожалеем о проделанной работе и приложенных усилиях. Представьте это путешествие как покорение горных вершин. Мы потратим силы на то, чтобы забраться на первую гору, и перед нами откроется чудесный вид. Насладившись красотой этого вида, мы начнем подниматься еще выше, на вторую вершину, и тоже увидим великолепный пейзаж. Наконец, мы устремимся к третьей горной вершине, своего рода горе Эверест, третьей главы послания к Галатам. Забравшись на самый верх, мы посмотрим вокруг и скажем: «Именно ради этого мы так долго поднимались по крутым горным склонам». Вы готовы начать подъем? Мы прочитаем не всю третью главу, а только 25 стихов. И я хочу вас предупредить, возможно, будут моменты, когда вам не все будет понятно. Вы будете слушать и думать про себя: «Я не понимаю, я не улавливаю связи, что это значит?» Не сдавайтесь, не опускайте руки на этом нелегком пути в гору, и вы увидите, как Слово Божье оживает и навечно меняет вашу жизнь. Итак, если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной третью главу послания к Галатам, и мы прочитаем с первого стиха. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие — суть сыны Авраама, и Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Итак, верующие благословляются с верным Авраамом, а все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: «Проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном – и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов, рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Первой вершиной, которую мы будем покорять, будет Авраам. Второй вершиной будет Моисей, а третий, самый высокий, Христос. Мы увидим, как опираются друг на друга первые две темы, и как вместе они ведут ко Христу. Так мы начинаем с завета Бога с Авраамом. Первое. Божье обетование демонстрирует необходимость веры. Это первая тема третьей главы. Если вы прослушали первые два урока, вы помните, что в послании к Галатам Павел обращается к церкви, в которой лжеучителя, так называемые иудействующие христиане, утверждали, что для спасения нужно верить во Христа, но при этом необходимо обрезываться и соблюдать иудейские уставы и традиции. К спасению по вере они добавляли определенные требования. В предыдущем уроке мы увидели, что в ответ на это лжеучение Павел во второй главе описывает доктрину оправдания только по вере. Вторая глава имеет огромное значение для понимания всего послания к Галатам. Итак, во второй главе Павел описывает доктрину оправдания только по вере. В третьей и четвертой главах он защищает эту доктрину. В продолжении второй главы Павел не привносит новые идеи. Он повторяет ранее сказанное, но одновременно приводит доказательства против учения иудействующих христиан. Сначала Павел приводит в пример Авраама и говорит: «Так вы проповедуете обрезание. Давайте вернемся к истокам обрезания. Давайте вернемся к Аврааму и посмотрим, как он получил оправдание». Павел начинает рассуждать об обетовании Божьем, которое Авраам принял верой. Взгляните на 6 стих 3 главы. Павел пишет так: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Вы знаете, где Павел позаимствовал эту цитату? В Ветхом Завете. Из какой книги? Из книги Бытия, 15 главы. Возможно, в вашей Библии даже есть ссылка на эту книгу. Книга Бытия, 15 глава, 6 стих. Вот пример изучения Библии в действии. И чуть ниже посмотрите на 8 стих 3 главы послания к Галатам. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: „В тебе благословятся все народы“». Какой отрывок Ветхого Завета цитирует Павел? Снова ссылка дает нам ответ. Книга Бытия, 12 глава, 3 стих. Как будто вы только что побывали в богословской семинарии. Обратимся к первой книге Библии, книге Бытия, 12 главе. В 3 главе послания к Галатам Павел указывает на необходимость веры. Он задает галатийским церквям 6 прямолинейных вопросов. Он фактически спрашивает: вы получили то, что имеете, путем исполнения закона или верой? Павел задает риторические вопросы, таким образом выстраивая защиту своей позиции, позиции оправдания по вере и, в первую очередь, указывает на Авраама. Павел описывает образ, который мы видим в Новом Завете. «Все, кто принадлежит к народу Божьему, принадлежат к потомству Авраама. Божий народ в Ветхом Завете начался с Авраама. Он – праотец всего израильского народа, и согласно Новому Завету мы все – сыны Авраама». Когда я был маленьким, мы в церкви пели песню о том, что Авраама было много сыновей. Смысл таков, что у отца Авраама много детей, я один из них, и ты один из них. Эта песня сопровождалась движениями. У отца Авраама было много детей, и вы поднимаете правую руку, потом левую, потом обе. Если вы не выросли в церкви, вы, наверное, сейчас радуетесь, что в детстве не пели песни с такими странными движениями. Так или иначе, мы пели. У отца Авраама много сыновей, я один из них, и ты один из них, будем славить Бога, мы дети Авраама. Несколько иначе Павел сообщает то же самое в 3 главе послания к Галатам. Павел говорит, давайте вернемся к Аврааму и посмотрим, как именно он получил обетование от Бога. В 12 главе книги Бытия, 1 стихе записано обращение Бога к Аврааму. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Далее, во 2 и 3 стихах Бог дает ему обетование. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог только что дал Аврааму твердое обетование. Заметьте, Авраам никак не заслужил это Божье обетование. Насколько нам известно, Авраам был язычником и не искал Бога. Бог сделал первый шаг ему навстречу. Это первая часть завета с Авраамом, на которую я хочу обратить ваше внимание. Бог благословляет свой народ исключительно по своей благодати. Не благодаря делам Авраама, а по своей инициативе и своей благодати Бог заключает с Авраамом завет. Не Авраам приходит к Богу за соглашением, Бог приходит к Аврааму и заключает с ним завет. Это еще очевиднее в 15 главе Бытия. В 12 главе Бог сказал Аврааму, «Благословятся в тебе все племена земные». Проблема в том, что у Авраама не было ни одного сына. У него самого не было ни одного наследника. Как могут быть благословлены его потомки, если у него и его жены Сары нет детей? Послушайте, что Бог говорит в 15 главе Бытия с 1 по 5 стихи. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам». «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И следующий, 6 стих 15 главы Бытия, цитирует Павел в 3 главе послания к Галатам. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Давайте поразмышляем об этом событии. Что именно произошло? Как Авраам получил это обетование? Бог благословляет свой народ только по своей благодати. И эта благодать выражается в действенных обетованиях. Об этом свидетельствует вся жизнь Авраама. И это, очевидно, в вышеописанной ситуации. Бог только что сказал Аврааму, «У тебя будет столько потомков, сколько звезд на небе, неисчислимое количество». Однако у Авраама пока нет ни одного сына. Мало того, ему самому 99 лет, а его жене Саре 90. В вопросе деторождения их вид на будущее отнюдь не лучезарный. Сара в таком возрасте уже не присматривает в магазинах детские вещи и одежду для беременных. У них почти нет надежды. Поэтому, когда Сара слышит, что у нее родится сын, она не может удержать смех. На ее месте любой рассмеялся бы. Но суть заключается не в том, что предлагают Авраам и Сара, а в том, что предлагает Бог в своей благодати. Бог предлагает удивительные действенные обетования. В те дни, вступая с кем-то в соглашение или принимая клятву, люди совершали жертвоприношение. Для нас сегодня эта практика кажется странной, но такова была культура времен Ветхого Завета. Люди, вступающие в завет, приносили в жертву животных, расчленяли жертву, и одну часть жертвенного животного клали по одну сторону, а другую по другую, и между этими частями было расстояние. Тогда участники соглашения проходили между двумя частями закланной жертвы, и это служило символом их клятвы, символом завета между ними. Послушайте, что описано далее, в 15 главе книги «Бытия» с 9 стиха. Господь сказал ему: «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. 12 стих. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. В этот момент Господь дает Аврааму обетование благословений. Ниже, в 17 стихе, сказано: «Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными». В этот день заключил Господь завет с Авраамом. Таким образом, Бог проходит между частями жертвы. А что в это время делает Авраам? Он безмятежно спит. Он не совершает это символическое прохождение. Это одностороннее соглашение, односторонний завет. Бог тем самым говорит: на основании своей благодати я заключаю с тобой завет. И хотя ты со своей стороны ничего не можешь предложить, ты получишь мое благословение. Возникает вопрос: каким образом Авраам получит Божье благословение? Ответ приводит нас ко второй части Божьего завета с Авраамом. Только по своей благодати Бог благословляет свой народ, и только по вере Божий народ получает Божье благословение. Только по вере. По благодати и через веру. Вот о чем пишет апостол Павел. Авраам не заслужил и не заработал Божье благословение. Он получил благословение от Бога. Он поверил услышанному. Он не совершил никаких дел, он только поверил во что-то. Точнее говоря, он поверил кому-то. Авраам поверил Богу. Павел в 6 стихе 3 главы послания Галатам повторяет: «Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность». Мы использовали тот же самый образ в прошлом уроке, когда говорили о том, что праведность Христа вменилась нам. Бог забрал наши грехи и присвоил нам праведность Христа. Точно так же Бог присвоил Аврааму праведность не потому, что Авраам что-то сделал, а потому, что он поверил. Авраам поверил Богу. Об этом упоминает и 4 глава послания к римлянам. «И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Не поколебался в обетовании Божьем, неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Я очень люблю этот стих. «Будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное». «Потому и вменилось ему в праведность», сказано в 22 стихе 4 главы послания к римлянам. «Вменилось Аврааму в праведность, праведность Божью, потому что он поверил, что Бог был силен исполнить обещанное, только по вере». Павел напоминает об этом иудействующим христианам, говоря: «Да, Авраам совершил обряд обрезания. Но когда это произошло? До того, как он был оправдан по вере, или после? Авраам совершил обрезание после того, как был оправдан по вере. Уже позже, в 17 главе Бытия, сказано, что Авраам обрезался по слову Бога. Павел пишет об этом и в послании к Галатам, и в послании к римлянам. В данном случае послание к римлянам служит своего рода комментарием к посланию к Галатам. Апостол Павел утверждает в 4 главе послания к римлянам. «Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезании или до обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. Авраам уже был оправдан по вере, и оправдание его зависело не от его собственных дел, а от дел Бога в его жизни. Источником этого оправдания была благодать Божья, и Авраам получил его по вере». В 3 главе Павел цитирует текст из книги пророка Аввакума, 2 главы 4 стиха. «Праведный своею верою жив». «Праведный верою жив будет». Этот стих кардинально изменил жизнь Мартина Лютера. Во времена Лютера Папа Римский выбрал церковь в Риме, у входа в которую было много высоких ступенек. Эти ступеньки были как будто священными. При этом Папа Римский продавал людям индульгенции для прощения грехов. Верующих учили, если вы заплатите деньги за свои грехи и подниметесь по этим ступенькам на самый верх, преклонясь на каждой ступени и поцеловав ее, то получите прощение грехов. Можно было совершить такое восхождение за свои грехи или за грехи другого человека. Церковь таким образом успешно собирала финансовую поддержку. Мартин Лютер отправился в Рим, увидел происходящее и тоже встал в очередь для подъема по ступенькам. Народу было много, ведь церковь сказала, что нужно это сделать, чтобы получить оправдание перед Богом. Так Лютер тоже начал карабкаться наверх. Позже его сын сказал, что в тот момент Лютеру на память пришли слова пророка Аввакума: «Праведный своей верою жив». Мир с Богом обретается не подъемом по крутым ступенькам. Лютер тут же остановился, спустился и поехал обратно в Виттенберг. В результате мы получили протестантскую реформацию. «Праведный верою жив будет». Только по своей благодати Бог благословляет свой народ, и только по вере Божий народ получает Божье благословение. Здесь мне хочется на минуту задержаться и поразмышлять вместе с вами вот в каком вопросе. Если все, что мне нужно делать, это поверить Богу, как я только что сказал и как говорит нам Библия, если праведность Божия вменяется нам при условии, что мы поверим Богу, доверимся Ему через Иисуса Христа, и не важно, что мы совершили и что мы можем совершить, как быть с нашей жизнью? Не приводит ли это к распущенной жизни? Не означает ли это, что люди будут поступать, как хотят? Писание дает отрицательный ответ на этот закономерный вопрос. Жизнь людей, спасенных по благодати через веру, радикально отличается от жизни всего остального мира, потому что эти люди понимают, что они не только спасены по вере, они живут по вере. Эта вера выражается в глубоком послушании Богу. Вспомните Авраама. Он получил оправдание по вере. И что произошло дальше? Авраам совершил обрезание. Даже до обрезания, в 12 главе Бытия, после того, как Бог дал ему обетование, что сделал Авраам? Он упаковал свои сумки и сказал: «Бог, я пойду туда, куда ты поведешь меня». Авраам оставил свою семью и последовал за Богом. Вот глубина послушания. Он оставляет дом своего отца, отправляется в незнакомые места и живет в палатках. Он доверяет Богу в каждом шаге на этом неизвестном пути. Это жизнь в глубоком послушании по вере. Теперь перелистаем дальше, к 22 главе книги Бытия. Помните, что случилось дальше? У Авраама, наконец, родился обещанный Богом сын Исаак. Господь сказал ему: «Возьми сына твоего, Исаака, и сделай что? Принеси его в жертву. Сына, которого я тебе обещал, который родился у тебя из Сары, возьми его и убей». Что в ответ сделал Авраам? Он послушался Бога и почти принес сына в жертву. Бог его остановил. Авраам отправился с сыном на гору и уже поднял нож, но Бог остановил его. Перед нами уже не Авраам, оправданный по вере из 12 и 15 глав бытия. Перед нами Авраам, живущий по вере, которая радикальным образом изменила его жизнь. Послушайте, что сказано в 22 главе Бытия с 15 по 17 стихи, когда Господь остановил Авраама. «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря». Эти стихи заставляют нас остановиться и задуматься. До сих пор мы говорили, что благословение и оправдание проистекает только из благодати по вере. И вдруг мы читаем обращение Бога к Аврааму: «Так как ты это сделал, так как ты был послушен, я благословлю тебя». Разве нет в этом противоречия? Означает ли это, что теперь Авраам своими делами заслуживает Божье благословение? Ни в коем случае. Напротив, Авраам живет по вере. Он получил обетование от Бога, он доверяет Богу, и его жизнь отражает эту веру. Это не попытки заслужить спасение, это жизнь по вере. Об этом написано в 11 главе послания к евреям, где мы читаем о героях веры. Прочитаем с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Жизнь людей, спасенных по благодати через веру, кардинально отличается от жизни всего остального мира. Почему? Потому что они верят Богу и знают, что им не нужно все то, за что держится мир. Они знают, что Бог благ и достаточен. Удовольствие и удобство этого мира больше не имеют для них никакой ценности. Их единственная драгоценность – Бог. Потому они не говорят: «Я получил благодать по вере, и потому могу грешить, сколько хочу, жить, как хочу, купаться в удовольствиях этого мира». Нет, это не жизнь по благодати через веру. Люди, придерживающиеся таких мнений, мало знают о благодати и вере. Мне кажется, что мы сегодня не живем жизнью, описанной в 11 главе послания к евреям, потому что нам не хватает веры. Мы должны верить Богу и не сомневаться в Его благости. Бог благ, и ради Него стоит рисковать всем, что у нас есть, и даже самой нашей жизнью. Когда мы верим Богу, вся наша жизнь проистекает из этой веры. Я приведу пример из опыта Джона Буньяна, автора книги «Путешествие пилигрима», одной из наиболее читаемых книг во всей христианской истории. Когда Буньяну было 20 с небольшим лет, он был членом церкви, но вовсе не был христианином. Кто-то считает церковное членство прямым доказательством искренней христианской веры. Но в случае с Буньяном дело обстояло иначе. Он мучился вопросами о своем спасении, никак не мог победить грех и не мог обрести долгожданный мир с Богом. Как многие другие люди, он тщетно пытался примириться с Богом. Все его усилия и попытки были тщетны. Он пишет: «Однажды я проходил по полю и в сердце своем услышал слова: „Праведность твоя на небесах“. И глазами души своей я увидел Иисуса Христа, сидящего одесную Бога. Вот где была моя праведность. Так что где бы я ни находился и что бы я ни делал, Бог не мог сказать обо мне: не хватает ему праведности, потому что она была там, одесную его. Более того, я увидел, что не мое доброе состояние сердца совершенствовало мою праведность, и не мое худое состояние сердца портило мою праведность. праведностью моей был сам Иисус Христос». Джон Буньян взглянул на небеса и осознал: «Он моя праведность. Мне не нужно стараться сделать себя правым перед Богом. Иисус моя праведность, и Он предстоит перед Богом за меня». Далее Буньян пишет: «Цепи с ног моих упали, я был освобожден от оков своих недугов. Искушения покинули меня, и я возвратился домой, радуясь о любви и благодати Божьей. Спасение настигло его. Он увидел, что спасен по благодати через веру, через праведность Иисуса Христа». Знаем ли мы эту истину? Видим ли мы Христа на небесах как свою праведность и единственный путь оправдания перед Богом? Буньян сказал, что комментарий Мартина Лютера на послание к Галатам был для него самой драгоценной книгой после Библии. Буньян знал об оправдании по вере и о жизни по вере. Какова же была его жизнь? Он жил, проповедуя это Евангелие. В какой-то момент власти предупредили его: «Если не перестанешь проповедовать, попадешь в тюрьму». Эта угроза не остановила Буньяна, он продолжал благовествовать и был посажен в тюрьму. У него была беременная жена и четверо детей, один из которых был слеп. Пока Джон был в тюрьме, у его жены возникли осложнения в беременности. Власти сообщили ему: «Если перестанешь проповедовать, мы отпустим тебя домой». Но он не согласился. У его жены случился выкидыш. Буньян провел в тюрьме 12 лет. Не потому, что он пытался заслужить спасение, а потому, что он верил Богу. Его жизнь демонстрировала его веру, он знал благодать. Свою автобиографическую книгу он озаглавил «Милость Божья для самого великого грешника». Послушайте, что он написал, пребывая в тюремном заключении. «Да, я в тюрьме. В теле я в тюрьме, но мой ум свободен познавать Христа, и как щедро благ Он ко мне. И хотя люди держат моего внешнего человека за решетками и замками, по вере во Христа я могу подняться даже над звездами. Их узы не способны укротить мой дух и удержать от меня Господа. Они не в силах побороть мою веру и мою надежду. Я все равно превозмогу». В тюрьме Буньян написал «Путешествие пилигрима». «Да дарует нам Бог такую веру. Пусть Бог даст нам веру, которую не сможет побороть материализм этого мира, потому что мы знаем благость Бога. Поистине, благ Бог, а не вещи этого мира. Пусть Бог даст нам веру, которую не сможет побороть грех, потому что мы знаем, в Боге мы имеем все необходимое. Нам не нужно возвращаться к мирским удовольствиям, которыми искушает нас мир, только Бог благ. Да поможет нам Бог увидеть, что спасение только по благодати и только через веру ведет к глубокому послушанию Христу». 5 и 6 главы послания к Галатам помогают нам увидеть эту связь, и мы должны отказаться от христианства, последователи которого провозглашают: «Я принимаю благодать», но продолжают жить как греховный мир. Итак, мы поднялись на первую вершину. Мы увидели, что Авраам получил благословение Божье по благодати через веру. Мы продолжаем наше восхождение и обращаемся к завету Бога с Моисеем. Но сначала давайте поговорим об истине, которая будет ключом для понимания этого второго завета. Вернемся к 3 главе послания к Галатам. Иудействующие христиане говорили: «Ну хорошо, Авраам получил благословение по вере, это понятно. Но потом Бог заключил завет с Моисеем, и частью этого завета был закон. То есть раньше Бог общался со своим народом по благодати, через веру, а потом Он дал им закон через Моисея и сказал народу». Сказал народу, что нужно было делать. По их мнению, завет с Моисеем превзошел завет с Авраамом, и все переменилось. Однако важно осознать, что Божий завет с Моисеем не противоречит завету с Авраамом. Это очень важная истина. Божий завет с Моисеем не противоречит его завету с Авраамом. Как раз наоборот. Завет с Моисеем дополняет завет с Авраамом. Мы увидим некоторые различия в Божьих действиях, но мы должны помнить, что Бог не противоречит себе. Павел обращает на это внимание в 3 главе послания к Галатам с 15 по 17 стихи. «Обетование, данное Аврааму, не было отменено, Завет Бога с Моисеем помогает нам лучше понять завет с Авраамом. Учитывая эту важную истину, рассмотрим Божий завет с Моисеем. В случае с Авраамом Божье обетование показало необходимость веры. В случае же с Моисеем, и это второе, Божий закон показал бесполезность плоти. Я постараюсь объяснить смысл этой фразы. Божий закон демонстрирует бесполезность плоти. В третьей главе послания к Галатам Павел неоднократно повторяет слово «закон». В Новом Завете закон иногда обозначает весь Ветхий Завет, иногда только 10 заповедей, а иногда только волю Бога и его власть. Однако в большинстве случаев, как, например, в письме к галатийским церквям, Павел имеет в виду заповеди и другие повеления, данные Богом, Моисею, и записанные в книгах «Исход», «Левит», «Числа» и «Второзаконие». Говоря «закон», Павел подразумевает весь ветхозаветный закон. На это важно обратить внимание, потому что здесь «закон» не означает «слово Божие» в целом. «Закон» обозначает именно завет, который Бог заключит со своим народом в дни Моисея, и этот закон сопровождал Божий народ на протяжении всего Ветхого Завета. Я особенно подчеркиваю эту разницу значения, так как наше понимание Божьего Слова зависит от нашего понимания закона. Нам следует учитывать, что Павел говорит о законе, который Бог дал израильскому народу через Моисея. Итак, с 10 по 25 стих 3 главы Павел несколько раз объясняет одну и ту же идею. Он начинает с того, что закон не в силах сделать. «Закон не дает жизнь», — пишет Павел. «Закон не приносит спасения». Закон не дает праведности, закон бессилен делать все это. В ключевом 19 стихе мы находим вопрос. Для чего же закон? Зачем же тогда закон, если он не в силах дать жизнь и праведность? Каково его предназначение? Павел отвечает, цель его в том, чтобы показать бесполезность плоти. В письме к Галатам под плотью Павел подразумевает греховную природу человека. Это часть нашего естества, которая восстает против Христа. До обращения к Иисусу мы находимся во власти плоти, во власти нашей греховной природы. Говоря практическим языком, это часть нас, которая заявляет: «Я единственный авторитет в моей жизни. Я сам решаю, что мне делать, и я знаю, что лучше. Никто не имеет права указывать мне, как жить. Я знаю, как добиться самого лучшего результата. Я знаю, что доставит мне больше всего удовольствия. Я не собираюсь ни перед кем отчитываться за свою жизнь, так что не указывайте мне, что мне делать и как мне жить». Другой пример греховной природы – это Ева в Эдемском саду, которая решила: «Я вкушу от того плода, от которого хочу». Так выглядит плоть. В следующих главах послания к Галатам Павел описывает борьбу плоти с духом в жизни верующего. В третьей главе Павел несколькими способами иллюстрирует, как закон выявляет несостоятельность, слабость и бесполезность плоти. Во-первых, закон показывает наше непослушание. Мы не повинуемся Божьему закону. 3 глава, 10 стих. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Здесь Павел цитирует стих из 27 главы Второзакония. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним». Закон требует совершенного послушания. Поэтому Иисус, говоря о ветхозаветном законе, в Нагорной проповеди призывает: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Наш стандарт – совершенство, а мы приступаем закон Божий, и закон обличает нас в нашей неспособности соблюдать его в полноте и совершенстве. Ни один из нас не может исполнить закон полностью. Так закон в первую очередь выявляет наш грех. Мы могли бы много рассуждать об этой теме, Несколько глав послания к римлянам с 3 по 7 посвящены описанию действия закона. Закон обличает нас в неповиновении заповедям Бога и выводит на поверхность греховную сущность каждого из нас. Вот пример с детьми. В сердце ребенка живет желание. Я буду делать то, что я хочу. Это желание как будто дремлет до тех пор, пока не приходит повеление. Я говорю своему сыну: «Калеб, не делай этого». Он оглядывается и произносит это короткое слово. В определенном возрасте это любимое слово ребенка. «Нет, нет, нет, я тебя не слушаю. Я сделаю то, что хочу». И поступает наперекор отцу. Это сердце, которое заявляет: «Я решаю сам». Дремлет до поры до времени. Этого желания не было видно, не было заметно, пока не прозвучало повеление. Как только появилась заповедь, грех ожил. Восстание окрепло, и не заметить его уже невозможно. Повеление обнажило греховное сердце. «Я решаю сам». Тогда вмешивается отец и говорит: «Не-не-не-не, ты не решаешь сам». Так Божий закон выводит наружу наши сердца, полные сопротивления. Мы поступаем по-своему, а закон проливает свет на наше греховное состояние. Кроме этого, закон усиливает наш грех, усугубляет его. Об этом пишет Павел в 3 главе 19 стихе. «Он, закон, дан после по причине преступлений». У нас нет возможности подробно разбирать лингвистические нюансы этого утверждения. Фактически Павел объясняет, что закон увеличивает преступление. То же самое сказано в послании к римлянам, 5 главе 20 стихе. «Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление». Закон выявляет грех и выводит его наружу все больше и больше. Мы противимся закону, грешим, и грех выходит наружу. Этот процесс похож на спираль. И по мере такого развития наши сердца все больше ожесточаются против Бога. Если бы не благодать Божья, мы так и продолжали бы тонуть в растущем грехе. Господи, спасибо Тебе за благодать. Благодаря ей мы больше не сопротивляемся закону. Закон обнажает и усиливает грех, и в результате мы оказываемся перед лицом суровой и ошеломляющей действительности. Мы все не только нарушаем закон Божий, мы также заслуживаем Божьего гнева. Будьте внимательны, на этом пункте легко отвлечься. Как только речь заходит о гневе, ярости и суде, мы зачастую перестаем обращать внимание. Павел пишет: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Мы находимся под клятвою, мы прокляты, потому что не исполняем всего закона. Закон подводит нас к осознанию этой реальности. Именно здесь нам на помощь приходит завет с Моисеем. Помните обетование Бога, данное Аврааму? Что говорит Господь? «Я благословлю тебя! Я благословлю тебя! Радостная весть, везде и повсюду! Благословение!» Теперь давайте обратимся к 27 главе Второзакония, где Моисей обращается к израильскому народу, говоря: «Когда перейдете за Иордан в землю, которую дает тебе Господь Бог, и одна половина колен Израилевых пусть встанет на гору Горизим, а вторая на гору Гевал. Одна половина из них будет произносить благословение на народ Божий, а вторая – проклятие». Представьте себе эту сцену. Тысячи людей собраны на двух горах. Люди на одной горе восклицают благословение, а люди на второй горе выкрикивают проклятие. «Проклят всякий, не повинующийся отцу своему и матери». Отнюдь не радостная новость для моего сына Калеба. Люди на одной горе кричат «Проклят!», а люди на второй горе отвечают «Аминь!». Иногда нелегко добиться ответа «Аминь», даже когда сообщаешь хорошую новость. Здесь же народ отвечал «Аминь» на проклятие. «Проклят, кто слепого сбивает с пути», и весь народ скажет «Аминь». «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет «Аминь».» Павел цитирует 26 стих из 27 главы Второзакония. «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет «Аминь». Таким образом, закон показал нам, что поскольку мы приступили закон Божий, мы все до одного находимся под проклятием. Что это значит? Это значит, что мы стоим перед Богом, будучи осужденными. Мы стоим перед святым Богом, облеченные в наших грехах. Это ужасное состояние. Закон обнажил наши грехи перед святым Богом, который не терпит греха, который ненавидит и осуждает грех. А мы с ног до головы покрыты грехами. Такое наше предстояние перед Богом – это заслуга закона. Поэтому Мартин Лютер сказал: «Главная задача закона заключается в том, чтобы сделать людей не лучше, а хуже, то есть в том, чтобы показать людям их грех, дабы вследствие такого знания они смирились, устрашились, были сломлены и изранены, и в таком состоянии искали бы благодати». Другими словами, когда закон выполняет свою задачу, мы ищем убежище, потому что мы знаем о своем бедственном положении. Этот стих из 27 главы Второзакония: «Проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним», должен производить на нас такой же эффект, как и новость о том, что к нашей стране сейчас направляется сотня ядерных боеголовок. Что делать? Что делать в такой ситуации? Нам нужно срочно что-то предпринять. Мы под проклятием. Мы осуждены Богом. 84-я статья Вестминстерского краткого катехизиса гласит: «Чего заслуживает каждый грех? Каждый грех заслуживает Божий гнев и проклятие как в этой жизни, так и в будущей». И вы знаете, что самое страшное в этом стихе из книги Второзакония? Там не сказано: «Прокляты атеисты, агностики и язычники, которые погрязли в беззаконии». Там фактически сказано: «Прокляты люди, которые пытаются повиноваться Богу». Также так: «Прокляты те, которые пытаются соблюдать закон, думая, что соблюдение закона принесет им жизнь». Говоря современным языком, прокляты люди, которые ходят в церковь. Не те, которые остаются дома, те, которые ходят в церковь, читают Библию, молятся, творят добрые дела и свою семью учат тому же самому. Потому что в ответ на каждую попытку, знаете, что отвечает закон? В ответ на каждое наше усилие закон говорит: «Виновен, виновен». В следующий раз мы прилагаем больше усилий, ответ: «Виновен». Мы стараемся еще усерднее, ответ тот же: «Виновен». На следующей неделе: «Виновен». В следующем году: «Виновен». Вы чувствуете беспомощность и безнадежность? Именно в этом и состоит задача закона. Если закон не приводит нас к подобному осознанию, значит, мы не поняли его предназначение. Закон сообщает нам: перестань пытаться, у тебя ничего не выходит, ты делаешь это неправильно. Почему? Потому что ты не можешь делать правильно. Закон не был дан для того, чтобы помочь нам делать все правильно. Закон был дан для того, чтобы обнажить наше непослушание закону, в результате чего мы предстоим перед Богом, будучи прокляты и осуждены. Павел объясняет смысл закона в 3 главе послания к Галатам. Напрашивается вопрос: зачем Павел говорит нам об этом? Причина записана с 22 по 24 стихи 3 главы. «Но Писание всех заключило под грехом». 23 стих. «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона». Писание говорит, что мы все находимся в цепях закона. Закон обнажает и усиливает наш грех, и мы бессильны что-то изменить. Мы пленники, окутанные цепями перед Богом. Мы не можем выбраться на свободу, мы под проклятием и осуждением. Своими попытками освободиться мы только усугубляем свое плачевное положение. Павел пишет: «А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться в вере». Закон должен был привести нас к кому? Ко Христу, чтобы мы могли получить оправдание по вере. Мы опутаны цепями греха, мы абсолютно не способны повиноваться Богу и своими усилиями получить оправдание перед Ним. Мы прокляты и осуждены в своем грехе, а Христос стоит перед святым Богом в совершенной праведности. В нем нет никакого греха, он как агнец без пятна и порока. И Христос говорит нам: «Я возьму ваше проклятие и осуждение на себя». Так мы подошли к подножию нашей третьей горной вершины, своего рода горы Эвереста в этом отрывке. Первой вершиной был завет Бога с Авраамом и необходимость веры. Второй вершиной был завет Бога с Моисеем и бесполезность плоти. Третья вершина в третьей главе послания к Галатам – это Божий завет через Иисуса Христа. Божий Сын показал нам цену свободы. Закон привел нас ко Христу, перед которым мы падаем ниц, моля: спаси нас, освободи нас от этих цепей греха, от этих уз греховной природы, которые крепко опутали все наше существо и будут держать нас вечно, если ты не спасешь нас. В этом образе заключены оба предшествующих завета, и вместе они превращаются в иную реальность славы. Иисус исполнил закон, данный Моисею. Послание к евреям объясняет, что весь Ветхий Завет, все обряды, законы и жертвы вели к одному. Все это были лишь тени, указывающие на Христа. В послании к римлянам, 10 главе, 4 стихе написано: «Конец закона – Христос». В Евангелии от Матфея, 5 главе, Иисус говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус исполнил закон Моисея. Каким образом он это сделал? Во-первых, он повиновался Божьему закону. Он жил праведной жизнью по вере. Ни один человек из Библии, ни один религиозный учитель во всей человеческой истории не может претендовать на праведность перед Богом на основании своих собственных заслуг. Только Христос праведен перед Богом. И он не только исполнял Божий закон за нас, он также принял на себя Божий гнев, который предназначался нам. В послании к Галатам, 3 главе, 13 стихе сказано: «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою». Сделавшись клятвою за нас, Христос искупил нас. Обратите внимание на два коротких слова «за нас». Они имеют огромный вес и значение. «За нас, за тебя и за меня мы стояли перед Богом, проклятые и осужденные в нашем грехе, а Христос взял на себя наше проклятие. За нас Он пролил свою кровь. Он умер за нас, отдал свою жизнь, принял на себя гнев Бога за наши грехи. Он искупил нас». В этом стихе Павел употребляет слово, которое обозначало плату за раба, уплаченную для его освобождения. Иисус заплатил за нас и принял на себя проклятие, чтобы нас освободить. Что мы скажем на это? Автор одного гимна так выразил свой ответ: «Я пришел к тебе с пустыми руками, за твой лишь крест держусь. Я пришел к тебе нагим, и ты одел меня. Беспомощный, я пришел к тебе за благодатью, грязный, я пришел к источнику, омой меня, Спаситель, или я погибну». Закон показывает нам, что мы нуждаемся во Христе. Христос исполнил закон, данный Моисею, но и это еще не все. Христос исполнил обетование, данное Богом Аврааму. Он и есть семя, о котором Павел пишет в послании к Галатам, 3 главе, 19 стихе. Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. И еще раньше в 16 стихе читаем: «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». По той же самой причине Евангелие от Матфея не начинается с прекрасной истории о Рождестве. Оно начинается с длинного списка имен. Почему? Кто в день Рождества перечитывает труднопроизносимые имена? Из этого списка мы видим, что Иисус – потомок Авраама. Потомок Авраама, проживший праведную жизнь по вере. Иисус исполнил обетование, данное Богом Аврааму в 12 главе Бытия. «Через Него благословятся все народы и племена земные. Его смерть и воскресение из мертвых нам вменились в праведность. Благодаря Христу мы получили благословение Божье. Христос стал воплощением обетования Аврааму». В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 56 стихе, мы читаем удивительные и дерзновенные слова Иисуса, обращенные к иудеям. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». «Авраам рад был увидеть день мой» в Ветхом Завете до пришествия Христа. Как люди получали спасение? Точно так же, как и мы, по благодати и через веру. И только через Христа. Они с нетерпением ждали Христа, и, возможно, им не открыты были все подробности Божьего плана спасения, но они смотрели в будущее, ожидая Христа так же, как мы сегодня смотрим в прошлое на жертву Христа. В 11 главе послания к евреям сказано о том, что Моисей вместо богатства египетского предпочел поношение Христова. Мы видим связь между Моисеем и Христом. Все они ожидали воплощения обетования о Христе. Все в Ветхом Завете указывало на Христа, который по благодати даровал нам спасение. Потому Павел в 3 главе послания к Галатам спрашивает, что вы собираетесь делать для того, чтобы заслужить спасение? В свете этой монументальной, превосходящей разумение истории, в центре которой стоит Христос, неужели вы думаете, что ваше обрезание сможет что-то изменить? Нет, не добавляйте к делу, совершенному Христом. Он – ваша праведность. В Него веруйте и Ему доверяйте. Только по благодати Он дает нам спасение. Невозможно переоценить смысл этой истины, отделяющей христианство от всех других мировых религий. Друзья, христианство – это не система нравственного совершенствования или самосовершенствования, записанная в Библии. Это не система приемов и методов по улучшению вашей жизни. Речь не идет о том, как прилагать достаточно усилий и следовать каким-то принципам. Смысл христианства в том, что мы не можем улучшить себя и свою жизнь. Нам нужна не жизнь получше, нам нужна новая жизнь. Смысл вашей жизни не заключается в том, чтобы прилагать огромное количество усилий, соответствовать стандартам, каждое воскресенье ходить в церковь, соблюдать определенные обычаи и традиции. Нет. Будьте свободны от этого. Не пытайтесь себя совершенствовать. Распните себя. Об этом говорит Павел во 2 главе, 19 и 20 стихах. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Иисус для меня – все. Он – моя праведность, моя радость, мой мир и моя жизнь. Таким задумано христианство. Оно строится не на том, чтобы мы становились лучше, оно строится на том, чтобы Христос становился для нас всем. Мы спасены Его благодатью, не тем, что мы совершили и чего добились. Это радостная весть. Нам не нужно ничего делать для того, чтобы совершить спасение. По своей благодати Он дарует нам спасение по вере. Здесь я хочу остановиться на некоторое время. Помните, в Ветхом Завете, в случае с Авраамом, по вере Божий народ получил благословение от Бога. Но благословение, описанное в 3 главе послания к Галатам, отличается коренным образом. Прочитаем 13 и 14 стихи 3 главы. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Мы получили не только благословение, мы получили Его Духа по благодати через веру. Это все меняет. мы не только поднимаем взор к небесам и видим праведность Христа, в которой мы предстоим перед Богом. Эта праведность Христа, Дух Христа, теперь пребывает в нашем сердце и коренным образом меняет нашу жизнь не снаружи внутрь, а изнутри наружу. Следующие главы послания к Галатам будут описывать последствия пребывания Духа в нас. Но сегодня мне хочется сказать следующее. Главная задача Духа в нас — прославлять Христа и постоянно поворачивать наши сердца, умы, чувства и жизни в целом ко Христу. Я молился об этом моменте. Я знаю, что среди слушателей этого урока есть Джоны-Буньяны, то есть люди, которые многие годы прилагают неимоверные усилия, пытаются одержать победу над грехом и обрести мир с Богом, но у них ничего не получается. Я хочу попросить вас прекратить эти тщетные попытки. Пусть то, что произошло в сердце Джона Буньяна много лет назад, произойдет и в вашем сердце сегодня. Поднимите взор к небесам и посмотрите на праведность Христа. Знайте, что, поверив Христу, вы обрели Его праведность. Вы правы перед Богом. Вы в мире с Богом только потому, что вы поверили Христу. Поверьте Богу, и это вменится вам в праведность. Насколько изумительная, внушающая трепет и благоговение истина. Прямо сейчас, в этот момент, если вы поверите Богу и доверите себя Христу, может быть, впервые в жизни, вне зависимости от того, что вы совершили в жизни или совершите, вы обретете праведность перед Богом. Вера во Христа вменяется нам в праведность. Если же вы знаете Христа и знаете, что Он — ваша праведность, если вы христианин, пусть эти слова послужат вам напоминанием. Если вы боретесь с грехом, каким бы он ни был, помните, что смысл вашей борьбы не в том, чтобы на следующей неделе быть лучше, чем на прошлой. Идите ко Христу. Без Него вы не сможете одержать победу. Вы нуждаетесь во Христе. Он – ваша победа и ваш мир. В вас живет Его Дух, и Он подарит вам победу. Вы переживаете борьбу, мучаетесь в сомнениях, проходите через трудности, не можете понять смысл происходящего. Не пытайтесь сами разобраться и все расставить на свои места. Не думайте, что вам просто нужно еще немного времени, чтобы сделать то и это. Падите ниц перед Христом и скажите: «Христос, я нуждаюсь в Тебе». Сосредоточьте внимание и на Христе. Пусть Он будет центром ваших мыслей и чувств. Мы спасены Христом по благодати и через веру. Христос есть вершина, а цель христианства – не в том, чтобы озадачиваться вопросом, что я могу делать лучше. Не в том, а в том, чтобы взирать на Христа в Его славе и восхвалять Его. Да будет прославлен Христос, источник нашего спасения, праведности и жизни. Иисус есть Господь, и нет никого превыше Него.